Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью хочу вам сообщить, что в эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы сегодня будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас интересный гость, уже не впервые, он на радио «Вера», у нас в гостях Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель воскресной школы, преподаватель курса по интегрированному планированию в Президентской академии и Российском экономическом университете имени Плеханова. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Кира.
Честно говоря, очень интересно с вами поговорить, потому что много чем вы занимаетесь, тема детей вас волнует действительно не понаслышке. Такое ощущение, что вы как раз из тех отцов, кто очень вовлечен в процесс воспитания, в процесс того самого взращивания детей, о котором мы так много говорим. И знаете, Валентин, необычный такой мне хочется задать вам вопрос в начале этого часа. Казалось бы, ну, с чего он вообще возник? А если посмотреть вглубь себя, то кажется, наверное, что для каждого из нас этот вопрос актуален. Вот мы рожаем детей, мы их воспитываем, мы от них чего-то ждем. Вот вопрос, по большому счету, на ваш взгляд, какое у родителя должно быть все-таки отношение к детям? Из всех возможных отношений, которые мы тестируем, пытаемся как-то вот выстраивать разную парадигму своего мышления в отношении детей, в отношении семьи, пробуем одно, пробуем другое. Мы вот вообще в постсоветском пространстве много чего пробуем, у нас много выходит книжек по воспитанию детей, мы что-то тестируем, что-то хотим добиться. По большому счету, зачем, Валентин, зачем мы воспитываем детей? Чего мы хотим добиться? Какое у нас ожидание? И не получится ли так в итоге, что наше ожидание приведет к одним результатам, а реальность будет совершенно другая? И вот этот вот зазор станет неврозом, что мы вот столько вкладывали, мы столько всего делали, а ребенок в итоге совсем другой вырастает, совсем не тот, которого мы ждали. Вот этот родительский невроз, он как возникает? Давайте прямо вот начало самое. Зачем мы воспитываем детей, что мы от них хотим? Зачем вот конкретно? Что вы хотите от своих детей?
Да, Кир, очень много вопросов в одном.
Да, поэтому давайте вопросе. Вот, да. Зачем воспитание?
Зачем воспитание? И скорее вот про ожидания, да, давайте тоже начнем с этого. Скажем так, воспитание вообще, мне кажется, вот по моим ощущениям, многодетного отца, что вот прожив опыт там 15 лет семейной жизни, 15 лет, скажем так, воспитания детей, пятерых детей, я понял, что воспитание – это естественная функция человека, которая заложена в нас, ну вот где-то в генах внутри. То есть любой, безусловно, любой человек, будь то мужчина, женщина, зрелого, там, ну, сознательного, скажем так, возраста, могут и, я бы даже сказал, должны воспитывать детей. Это действительно что-то внутри нас. И это история, которая, ну вот, если говорить про там саму цель воспитания, это, во-первых, то, что заложено внутри нас Богом, это то, что мы взяли у наших родителей, да, соответственно, нас же кто-то родил, и мы кого-то родили, да, то есть это естественная передача знаний, навыков и всего остального. Вот, если говорить с точки зрения христианства, воспитание – это еще и наша обязанность, за которую мы дадим, на самом деле, ответ в рамках того, что мы могли, скажем так, да, мы не можем больше того, чего мы не можем. Да?
Мы можем перестараться.
Да, мы можем перестараться, но на самом деле в течение жизни вот это перестарание, я бы сказал, есть такое выражение: молитва и труд, все перетрут. Если мы трудились там, условно, 18 лет, и ребенок там ушел, там, не знаю, из дома, из церкви, или что-то еще с ним случилось, дальше вся остальная наша жизнь — это уже не труд, а молитва за это, за наше чадо, которое, вот по моему стойкому убеждению, может помочь Это не конец, скажем так, то есть те ошибки, которые мы делаем как родители, это не значит, что крест. Да? Господь, Он милостив, Он и здесь может помочь. Более того, почему, скажем так, с количеством детей, количеством моих ролей, там, учителя в воскресной школе, преподавателя в высших учебных заведениях увеличиваются активности. И я еще член совета дома нашего, там, активное участие в ремонте и так далее. В общем, стараюсь везде. Да. У меня есть стойкое убеждение, оно, во-первых, впитано с молоком матери, у меня мама такая же активная. Соответственно, во-вторых, ну, воспитательная какая-то история, и, во-вторых, это, соответственно, стойкое убеждение в том, что есть бумеранг добра, и духовную жизнь он также есть. Все, что ты делаешь вовне другим детям, вот, или взрослым, да, что позитивно, оно так или иначе возвращается на твоих детей, но просто через других людей. Появляются другие учителя, другие люди, которые компенсируют ошибки родителей, но молитва помогает, скажем так, это все дело сгладить, объединить, соединить, да, может быть, добавить в этом процессе не только какой-то логической составляющей, но и любви, да, потому что без любви ребенок на самом деле, ну, ему сложно будет самореализоваться, да, любовь, она как клей, связующее звено здесь, да, я бы не отделял здесь какую-то научную историю от иррационального, от иррационального, на самом деле это все вместе, вот, поэтому вот эти все, то есть этот посыл, он очень важен. Да, который в нас заложен и который позволяет нам, как родителям, верить, то, что наши ошибки могут быть сглажены. Вот. А я, на самом деле, когда у меня был первый ребенок, теперь давайте вернемся к вопросу ожиданий. Во-первых, до того, как у меня был первый ребенок, до того вообще, когда я создал семью, я вообще рукой махнул на семью, на самом деле, потому что видимо, что-то как-то, да, не складывалось с там, взаимоотношениями, были какие-то негативные опыт, вот, но как-то так случилось, что и одно время я пришел в храм, и нашлась та девушка, с которой я свел свою жизнь, да, и, ну, там, на самом деле, целая удивительная история, и оно даже, о нем я рассказывал на радио «Вера» в отрывочках, да, потому что у нас было три брата, мы создали молодежную общину «Светоч».
Да, я помню.
Да, потом создалась гимназия «Светоч», там мы нашли свои вторые половинки, а директор этой гимназии нам на первую нашу встречу молодежь сказала: вы создадите семьи, я в это не поверил. Она потом стала директором гимназии, куда мы своих детей отдали. То есть все настолько переплетено, и настолько промыслительно, что, не зная имея этот опыт, да, вот в течение 10-15 лет ты понимаешь, что в долгосрочной перспективе Господь всегда, скажем так, выигрывает, да, нашу человеческую логику. Возвращаясь к ожиданиям, ну так вот, родилась моя семья, вот нежданно для меня негаданно, скажем так, родился первый ребенок, вот в первый там год жизни нашего брака. Я, так как я был младшим в семье, у меня супруга старше, ей было легче, она плюс преподаватель, она закончила ПСТГУ, да, то есть у нее и богословская, и, соответственно, такое преподавательское есть опыт и образование. Я вообще ничего не знал, и так как я был младшим, я всегда, скажем так, не имел дела с более младшими детьми, и меня вообще дети очень пугали, честно скажу. Да, я сложно с ними взаимодействовал в свое время, и я не знал, как вот с ребенком вообще быть. И у меня были завышенные ожидания, честно скажу, с первым своим сыном, и, в общем-то...
У всех с первым завышенные.
Да, и они еще, скажем так, вот про вот этот невроз, да, про этот вот эту историю, что я понимал, что я там вообще там, что-то не знаю, да, что-то делаю неправильно. И меня, конечно, это нагнетало, да, мое внутреннее самоощущение меня как мужа, как отца, вот, но со временем, когда я больше стал соприкасаться с своим ребенком, опытно я понял, и плюс я стал, ну, скажем так, зреть, вызревать, мне было там 21-22 года, да, это довольно-таки юный возраст, скажем так, сейчас уже, поэтому у меня все параллельно шло, и отцовское созревание, и мое профессиональное, и внутреннее, и как человека я вызревал, и получается, что это шло одновременно, и, безусловно, сейчас по прошествию 14 лет, вот он паспорт в июле получил, мой старший сын, я понимаю, что да, были сделаны ошибки, безусловно, а, да, соответственно, со вторым, с третьим какие-то вещи шли проще, легче, и такого вот эмоционального надрыва было меньше, да, и плюс, кстати, дети, на самом деле, почему-то более самостоятельные, вторые, третьи, они больше дают возможности родителям, да, скажем так, это тоже большой плюс, плюс в копилку, скажем так, многодетности, да. И получается, что я понял, что те мои переживания, они были, ну, мягко говоря, на пустом месте, да, созданы. Они были практически беспочвенными, потому что я мыслил очень коротко. Здесь сейчас мне плохо, здесь сейчас я не понимаю, здесь сейчас я там плохой отец, да, условно говоря, или чего-то не знаю. Но это не повод расстраиваться, ставить крест на себе, на ребенке. Это повод к дальнейшему развитию. Вот. И я помню, как у меня вот этот сюжет 2010-2011 года, у меня ребенок на руках, я после работы пришел и проходил дистанционный курс обучения в ПСТГУ по православной вере. Знаете почему, Кира? Потому что я думал, вот у меня родился сын, я должен его обучить православной вере, как православный христианин.
Поэтому я сам должен ее, сам научиться.
Да, сам я ее, ну, как бы знаю, очень поверхностно, надо ей научиться, чтобы когда он вырастет, ему будет 7 лет, он начнет 6-7 лет задавать вопросы, я мог и на них ответить. Вот, и эта база, которую я тогда прошел, кстати, честь и хвала ПСТГУ, особенно тем, кто ветхий завет вел, прям они выжимали из нас максималочку, но я понял вообще, что такое Ветхий Завет, зачем он нужен, связь с Новым Заветом и так далее. Сейчас я это использую очень активно в воскресной школе, когда обучаю подростков. Вот, то есть это вот так мне в итоге помогло. Тогда я был чрезмерно, скажем так, чрезмерно увлечен этой темой.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Веры. С радостью представляю вам еще раз нашего гостя. Его зовут Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель воскресной школы, преподаватель курса по интегрированному планированию Президентской академии и Российском экономическом университете имени Плеханова. Меня зовут Кира Вавриентьева, и вот что я хочу вам сказать, Валентин. Не впервые я удивляюсь тому, насколько промыслительно приходят гости на Радио Веры, потому что, честно говоря, все последние месяцы я находилась в диком кризисе. Кризисе по поводу того, что мои дети вошли в подростковый возраст, а в подростковом возрасте ты как никогда видишь, как ни в каком другом, все ошибки своего собственного воспитания.
Это точно.
И они просто раздулись в моих глазах, как воздушные шары. Я ничего хорошего не вижу, я вижу только свои личные ошибки. Не ребенка там, хорошие, плохие качества, свои ошибки, что я сделала не так, где не досмотрела, где, может быть, проленилась, честно говоря, да, где передавила, где не додавила. Абсолютно, знаете, вот не мудрость молодого родителя, который рождает первенца там в 20 лет. Вот она вся у меня расцвела пышным цветом. И я, честно говоря, не знаю, что мне с этим открытием делать. Я не знала. И тут вы говорите такую простую, казалось бы, но очень глубокую мысль о том, что воспитание, оно не закончилось ни в 14 лет, ни в 12, ни в 18. Ты просто в какой-то момент отходишь и начинаешь молиться. Это стоит отдельных усилий, понятное дело. Ты уже ничем не рулишь. В какой-то момент ты прекращаешь принимать активное участие в жизни ребенка, потому что он закрывается от тебя.
Да.
Но ты можешь молиться, и воспитание твое таким образом будет как-то корректироваться. Все ошибки может скорректировать Господь через каких-то людей. И вы это говорите, а я вспоминаю ошибки, например, ну, своих родителей. Странно было бы, если бы их не было.
Да, да, да.
И я вспоминаю, как действительно мама молилась, и Господь мне пошлет то одного человека, то другого, который тут что-то починит, тут что-то закроет, тут прикроет. И это просто удивительно. То есть получается, что родители больше могут сделать молитвой за детей, чем своими такими законническими лекциями и действиями
это
в отношении
факт.
Их. Но вот вы сказали, я смотрю на сына, я понял, что где я там не досмотрел, но тем не менее я еще и осознал, что это для меня такой вот путь дальнейшего развития. Что это за дальнейшее развитие? Та самая молитва или еще все же можно где-то поднапрячься?
Да, тут, наверное, вопрос, то есть я могу ответить про себя. Вот могу, как уже во мне, как я говорю часто, несколько сущностей, преподавательская моя сущность...
Ипостаси, да.
Ипостаси, да, ипостаси моя преподавательская говорит о том, что еще нужно обобщить, может быть, кому-то из радиослушателей будет тоже интересно, да, мое обобщение, потому что общаюсь я теперь уже со студентами, хотя они тоже еще не зрелые личности, да, там 18, 19, 20 лет, и с подростками 10 плюс лет, ну и плюс у меня там дети 0 плюс и так далее. То есть очень большой выборка детей, и, в общем-то, есть еще обобщать.
Да.
Да. Начну с личного, да, так, наверное, будет проще. Скажем так, если я увидел какие-то ошибки, да, свои, вот первое, ну, наверное, первое, что приходит на ум, это все-таки молитва об этих ошибках перед Богом, да, то есть я не у ребенка, во-первых, прошу прощения, потому что он, на самом деле, эти ошибки даже и не заметил, скорее
Конечно.
Всего, вот, если они не какие-то очевидные,
ужасные,
да, которые
да.
там,
угу.
понятное дело, что, кстати говоря, про очевидные ошибки, я прошу прощения у детей, если я понимаю, что я был чрезмерно раздражен, зол
да.
и так далее, ну, то есть понятно, что эмоции спадают, я считаю, что это надо делать,
да.
вот, но не надо это делать постоянно, условно говоря, но вот какие-то моменты, очевидно, это нужно, потому что это пример для ребенка, как можно попросить прощения. Просто это, вот, скажем так, они от примера это возьмут и будут так же делать в своей жизни. Вот. А если говорить о, возвращаясь к там, ошибкам, которые бывают у подростков, на которые я смотрю, первое – это попросить у Бога, скажем так, сил, да, на то, чтобы эти ошибки не совершать. У меня же после старшего идут и дальше дети, да, и очевидно, что те мои, скажем так, области для развития, которые у меня есть сейчас, да, или грехи, угу. их можно по-разному называть, да, они во мне присутствуют, и не хотелось бы их дальше, скажем так, распространять на детей, да, это уже христианский подход, век живи, век учись, на самом деле это христианская поговорка, по большому счету, вот, это про нас. А, с другой стороны, если с практической точки зрения, что вот можно пощупать? Первое – это окружение. Если я понимаю, что там ребенок зашел не туда, я стараюсь формировать все-таки его окружение. Это еще возможно в подростковом возрасте. Это возможно. Допустим, ребенок увлекается музыкой, я там отдаю к преподавателю хорошему, я понимаю. То есть, а преподаватель формирует окружение
Конечно.
Таких же там детей увлеченных. Раз, да?
Ну, плюс дух преподавателя.
Дух преподавателя, да.
Важно,
то есть,
да.
все-таки угу. ты же еще отвечаешь за ребенка,
да.
ты ему даешь эти возможности, ты эти возможности не просто так вот как-то огульно, а бы кому, да, понятно, хороший преподаватель, но еще окружение, что он, какие посылы он несет, это тоже очень важно. А второе, это, соответственно, если я раньше, допустим, давил, да, на ребенка, к примеру, я стараюсь себя сдерживать в какие-то моменты, просто промолчать. Да? Это иногда сложно бывает, да, но тем самым, то есть ребенок ожидает от меня реакции, что я буду говорить нет, хватит, там, ты вечером не идешь к друзьям, а я молчу. Ну, то есть, там, допустим, мама пускай скажет, да, понимаешь, что-то не то. И бывает, что ребенок сам подходит и говорит, и объясняет, почему он этого хочет. То есть у меня такое было. То есть я меняю свою колею, и ребенок, ожидая, что я скажу нет, он понимает, что я молчу, ну, либо соглашаюсь, он начинает говорить то, что если бы я сказал нет, он бы там как-то буркнул и убежал, да, то есть он начинает вот эту всю историю понимать, то есть и для меня это интересный опыт, потому что дети на самом деле чувствуют нас вот от и до, они нас сканируют лучше нас самих. И они знают, чего мы хотим, чего не хотим, чего любим, чего не любим. Просто они не могут справиться со своими эмоциями подростковыми, они не могут справиться со своими желаниями подростковыми, условно говоря. То есть они понимают, что вопреки будут делать, но все равно сделают. Да? И когда они увидят иногда эту такую вот христианскую историю, да, когда Господь, которого распинали, он благословлял, да, ну, грубо говоря, то есть в каком-то маленьком своем внутреннем формате, когда тебе тяжело не сказать, а ты как бы себя останавливаешь, на самом деле это действует. Это действительно действенный инструмент, просто он сложный, и иногда нужно наступить своему желанию все контролировать немножко на горло. И это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что для нас дети часть нас самих, угу. и мы их воспитывая в течение 10-15 лет, их сложно как бы оторвать от себя самих, и это вот самый сложный момент. Вот в этом плане у нас с супругой баланс, то есть она, понятно, как мама опекает, а я мыслю более рационально, я стараюсь, скажем так, прививать самостоятельность. И мы стараемся работать в данном случае в симбиозе. Вот. Но иногда я отступаю, соответственно, потому что понимаю, что могу скажем так, ну, слишком надавить, да, своей настойчивостью или желанием, ну, сделать, чтобы ребенок там то или иное не делал. Вот, и здесь, безусловно, подключается уже родительская роль, она не менее важна, и я бы сказал, что здесь нужен какой-то правильный баланс, да, между решением родителей и детей. Ну, уважаемые родители, не забывайте, что дети вас любят, они вас понимают, сканируют лучше вас самих, и это просто стоит держать в голове и принимать как факт и уважать. Самое тут важно уважать уже подростков как личности. Они полноценные личности, просто где-то еще неопытные, немножко на поворотах их заносят и так далее. Это тоже стоит учитывать, когда, ну, то есть, грубо говоря, ты с коллегой по работе общаешься же на равных, да, условно, вот, ну, как бы воспринимаешь, как полноценный человек, так и тут. Общение на равных тоже дает, окрыляет, скажем так, подростков. Здесь, понятное дело, что не речь идет не о понебратских отношениях, где вась-вась, да все нормально, там понятно, что ты отвечаешь за безопасность ребенка и так далее, но это помогает детям, подросткам переходить в категорию более старшую, чуть пораньше, чем, наверное, в современном мире это происходит. Вот, ну, делегирование каких-то задач, обязанностей, да, минимальных даже, да, условно, каждый день моешь там посуду в обед, ну, условно, или вечером, вот, и понятное дело, что ребенок в какой-то момент забудет про это, вот, ну, понятно, что можно напомнить, да, можно самому помыть и так далее, то есть здесь вопрос уже дисциплины, но вот какое-то делегирование каких-то задач, оно важно, и, кстати, оно, знаете, Кир, чем еще полезно, это уже история с работы, да, управление, управленческая история, когда ты делегируешь что-то кому-то, ты в любом случае доверяешь ему, что он эту работу сделает. Uh-huh. А если ты не делегируешь, постоянно контролируешь, делаешь все за ребенка, то тебе невозможно будет его оторвать. Ну, от себя. Делегирование – это такой промежуточный шаг взросления ребенка. Когда ты делегировал задачу и отпустил, а проверяешь не в процессе, а по факту, по результату. Даже если ты видишь, что он не сделал, играет в PlayStation, там что-то еще, но в конце дня спроси, а вот мы же договорились, ты же не сделал. Не в момент там, да, а в конце. Тогда это точно ребенку станет стыдно, и, может быть, завтра он сам пойдет и сделает. Да, то есть здесь вот делегирование – это очень важная вещь, ее в подростковом возрасте именно важно внедрять, скажем так. И я ее взял именно со своей работы, у меня есть небольшая команда подо мной, да, есть прямое, непрямое подчинение, и, безусловно, я понимаю, как это работает, в общем-то, оно...
Ответственность.
Да, ответственность.
Как работает ответственность.
Да, да, и как вот я на работе люблю развивать людей, то есть, это, то есть мне хочется давать больше ответственности на то, которое человек может переварить, и я вижу, как человек с годами растет, и мне такой кайф от этого. То есть когда человек может больше, он сам инициативу начинает проявлять, сам начинает новые проекты внедрять. Понятное дело, что где-то ты контролируешь, но все равно вот это вот история очень классная, она с детьми прям на ура работает. Единственный момент, в отличие от работы, дети тебе обраточку дают хорошую, и тут вот тут тренировка смирения очень и очень прям работает. На работе такого нет, понятное дело. Там нет обратной связи прямой и постоянной.
Ну да, но на работе есть результат.
Да.
А с детьми результат не скоро, конечно, наступает. Это такая работа в долгую.
Да, это работа. Да, кстати, да-да-да. Вот с детьми работа в долгую, все правильно. Это стратегическая история. Я, кстати, на работе тоже привык. Я работаю стратегически, тактически одновременно, потому что для меня две неразрывные вещи. То есть я как капитан корабля, я смотрю, куда едем и как мы едем. Вот с детьми надо тоже уметь работать в долгую.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель воскресной школы, преподаватель курса по интегрированному планированию Президентской академии в Российском экономическом университете имени Плеханова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы совсем скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. И напоминаю, что у нас в гостях Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель воскресной школы, преподаватель курса по интегрированному планированию Президентской академии и Российском экономическом университете имени Плеханова. Меня зовут Кира Лаврентьева. И вот что хотела вас спросить, Валентин. Вы ведь преподаете в ведущих вузах Москвы. Но когда я спросила вас еще на прошлой программе, мы записывали с вами уже одну программу об образовании, и когда я вас спросила, как представлять лучше, вы сначала назвали себя многодетным отцом, потом преподавателем воскресной школы, да. А потом уже все остальное. Это, знаете, как в программе «Парсу» на телеканале «Спас» Владимир Легойда, он всегда спрашивает своих гостей, как бы вы ответили на вопрос «Кто вы?». И там люди по-разному говорят, я жена, мама, или там я актриса, я христианка, там все по-разному. Вот интересно, что у вас вот такое распределение. Получается, преподаватель воскресной школы для вас идет выше, чем все остальное. Это почему? Что такое вообще воскресная школа в глобальном смысле, если рассматривать ее в каком-то таком правильном свете?
Угу. Да, все правильно. У меня приоритеты в этом плане стоят на первом месте семья, потом уже, соответственно, воскресные школы, там, образование в воскресной школе, а потом уже в остальных инстанциях, просто потому что, ну, часть, скажем так, образовательной сферы воскресной школы, она есть и в семье, да, то есть это общее целое, это первый приоритет, Бог, семья, и потом, скажем так, остальные активности. А для меня образование, преподавание в воскресной школе, это действительно скорее как такое хобби, наверное, где я беру все самые лучшие знания, навыки свои, которые я знаю, умею, и пытаюсь их транслировать на детей, подростков, там, ну, 12 плюс, условно, лет, для, ну, там, небольшая воскресная школа, небольшая группа для детей воскресной школы, и мне очень хочется, чтобы весь мой опыт и знания христианской жизни, и догматов, и практические навыки я так или иначе детям передал, но не своим детям, да, то есть там дети других родителей, вот, мне это видится важным и приоритетным, и по уровню ответственности это более ответственное, чем преподавание в топовых вузах Москвы, да простят меня эти вузы, вот, это тоже действительно очень сложная, важная профессиональная задача, но все-таки духовное такое воспитание, церковное воспитание – это более такая ответственная вещь и, скажем так, более комплексная, наверное, в какой-то степени. Вот, поэтому я поставил ее на второе место, и я очень рад, что я преподаю в воскресной школе для старшей группы, и есть уже за эти полтора года сложилась определенная даже методика преподавания, где я, как и, кстати говоря, как и на своих курсах в вузах Москвы, я комбинирую разные подходы. То есть у меня есть теоретическая часть, которая не так много времени занимает. Есть и интерактивы, и творческие игры с детьми разные, да, и видеоконтент, который они смотрят, и мы потом его обсуждаем, и, безусловно, Библия. Вот то, наверное, чего не хватает в части воскресных школ, я просто был и заменял и среднюю, и младшую группу. Там этого меньше, понятное дело, но мне кажется, вот как раз-таки в подростковом возрасте очень важно, чтобы дети читали Библию. Причем я связываю Ветхий и Новый Завет, то, о чем я говорил, я обучился этому, да, этой связи прообраза Ветхого Завета в Новом Завете. Мы прям смотрим разные книги Ветхого Завета, причем они приурочены каждый раз к тому празднику, который был там за неделю, ну, в течение недели, да, когда мы, соответственно, ну, на буднях, скажем так. И я это все связываю и пытаюсь дать заронить в них зерна понимание праздников, да, что такое крещение, обрезание Господне, праздник Василия Великого, которого обрезание празднуется, кто такой был Василий Великий. И через разные, скажем так, подходы в разном интерактивном формате я пытаюсь в них вложить эти там базовые знания. Вот, иногда я, скажем так, прибегаю к другим методам таким интересным, да, я говорю, а вот вы сделали, там, ответили на вопрос, правильно, неправильно, а вы потом у мамы спросите или у папы. А какой ответ они дадут, да, там, сколько служб Василия Великого в году, да, и какая служба там, допустим, знают ли они, что вот когда ты читаешь благодарственные молитвы, там нужно знать, какая служба была Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Двоеслова, нужно это знать, чтобы прочитать нужную молитву, оказывается, дети этого не знали. Вот, и говорю, ну, в следующий раз у родителей-то спросите, а что мне тут в благодарственных молитвах читать? Ну, то есть, такие вот, я пытаюсь максимально интерактивно это сделать, еще взаимодействие с родителями подключить, чтобы это была всеобъемлющая история, чтобы родители тоже немножко включались, чтобы не было такого, что они детей отдали, они там обучились, все знают, и, в общем-то, все хорошо, да? Но если у родителей, скажем так, нету тоже каких-то навыков, привычек и понимания там православной веры или чтения Библии в тот или иной момент хотя бы жизни, да, то, наверное, это не привьется и детям. И мне хочется через эти занятия, в том числе родителей, вовлекать такими, может быть, нестандартными способами.
Это очень интересно. Может ли воскресная школа стать некой компенсацией отсутствия, например, православного образования? Ну, православная школа и общеобразовательная.
Да, тут мы заходим на такое тонкое поле образования.
Да, светское и православное образование.
Да, светское и православное, и церковное. Скажем так, наверное, зависит от семьи. Просто я знаю семьи, которые получали абсолютно светское образование, но дети выцерковлены, и нету каких-то там вопросов. Я не знаю того, что ребенок как-то пренебрежительно к церкви относится или чего-то не знает. Вот. И ровно такие же у меня есть примеры, когда дети учились в церковных школах, и, в общем-то, и отношение к церкви и к таинствам, оно осталось благоговейным, и, в общем-то, и оно продолжается дальше, да. Вот, просто в разных школах есть разные цели, да, скажем так, и есть разные ситуации у родителей. Поэтому здесь я бы не сказал, что одно должно компенсировать другое. Это первая мысль. Вторая, что мне кажется, что именно воскресную школу, нужно давать детей осознанно, да, скажем так, понимая вообще, зачем это нужно детям, и немножко самим быть воцерковленными, либо детям признаться напрямую. Вот я не знаю, вот может, ты узнаешь, и мне будешь помогать, но если дети будут помогать, ты должен слушать. Вот. А если разницу делать между церковной школой, православной и неправославной, то, безусловно, больше контроль над воспитательной частью существует сейчас в православных школах. Если образование взять в том старом значении, что это не только получение навыков и знаний, но еще образ души, да, образ, который формируется воспитанием, воспитательной функцией в школе, то, безусловно, я поставлю на первый приоритет именно вот целевые православные гимназии. Если, но есть, я знаю, есть примеры хороших школ, но они, единственное, не государственные, не частные, да, которые действительно тоже занимаются и воспитанием, в частности, да, они не делают акцент на какой-то вере, но они, по крайней мере, контролируют эти вопросы. Я бы не сказал, что вот в государственных общеобразовательных школах это так развито, наверное, зависит от директора, да. Да. Если хороший директор, то на самом деле нормально. Там все, да, там все будет в целом нормально и доступно. И тогда здесь уже вопрос к родителям, как они, допустим, нет возможности там в платную школу отдать, или нету рядом церковных школ, а хочется как-то уберечь ребенка. Тогда у родителей возрастает роль родителей контроля, да, вот что какой-то индикатор, смотреть, как ребенок вообще себя чувствует, что он там понабрался, что не понабрался. То есть, отдавая там в частную или в школу, где там хороший директор, ты часть, скажем так, времени своего делегируешь туда, потому что доверяешь, да, и вот в этом большой плюс. Но сама вера, она произрастает из дел, из традиций семьи, а не из школы, по большому счету. Вот. Но есть другая крайность, когда церковные школы отбивают там желание как-то зреть в вере, да, но это вопрос, скажем так, знаете, есть такое выражение «перегибы на местах». Да, yeah. Оно везде есть, как и в светских школах, да, допустим, я не знаю, ну, не понравился тебе учитель биологии, все, биологию на всю жизнь не знаешь, просто потому что в школе вот так не повезло.
Но это действительно так работает. К сожалению.
Да. И вот в церковных школах вот это огромный, скажем так,
риск.
Минус. Риск, да-да-да, и от него никак не убежишь. То есть его можно нивелировать даже родительской заботой, вопросами. Но здесь очень важно не осуждать, да, школу и учителей при детях. Да. Это вот табу, да, как и в светской школе, так и в церковной, церковной особенно. Важно уметь это правильно, скажем так, объяснить. Вот, и здесь, опять-таки, вот этот контакт ребенка с родителями очень важен, поэтому я бы не стал разделять, и тот вопрос еще внутреннего переживания, вот, как мы начали говорить о вот этом нервозе. Вот здесь желательно нервоз в сторону убрать, неважно, какая школа. Тут важно, скажем так, попытаться как на этом... диагностику делать ребенка хотя бы раз в месяц, понимать вообще, что он как и куда идет. Вот, и я сторонник того, чтобы вот я недавно Саватеева слушал, есть такой популяризатор математики.
Все его очень любят.
Вот, но я сам математик по образованию, я математику очень люблю, поэтому он мне еще в этом плане близок, как вот как бы коллега, да, по цеху математическому. Я с ним полностью согласен, что смартфон нужно давать, вот чем старше, чем, тем лучше телефон. Вот, а особенно такие телефоны, как вот у меня, да, там Apple, они закрыты, и там очень много функций, которые родителям сложно контролировать, да, скажем так. Вот, поэтому вот у меня сейчас у детей не подростков кнопочные телефоны, до этого были часы телефоны. Вот, и в каком-то возрасте за какую-то там большую заслугу я, безусловно, там вручу смартфон, вот, но он в какой-то, ну, он будет с родительским контролем. У меня там даже планшет с родительским контролем стоит. Это не значит, что я параноик, просто родительский контроль.
Они еще не способны себя контролировать.
Да, он просто сидит с планшетом и играет там полдня, да. А родительский контроль сам, вместо меня, я работаю, он полтора часа ограничил, все, потом бах, только с разрешения родителя.
Он не начинает вам звонить: папа, приотли, папа, приотли.
Ну, по первости, да. Когда ты говоришь, я там приду и решим. Вот, но мне чуть проще, я работаю дистанционно. Вот, поэтому, ну, во-первых, во-вторых, они у меня все заняты. Спорт, музыка у всех, да. И они только вечером, да, вечером только доползают до этого в разном смысле этого слова. И, в общем-то, ну, им вот эти полтора часа хватает. Если это выходные, я спокойно продлеваю на час, там, на полтора, ну, плюс-минус, понимая, что там, пускай отдохнут, да, скажем так.
Из гаджета можно,
по
большому счету.
Я просто помню опыт свой. Мы играли в Дэнди приставку.
Да, я помню тоже.
Это там танчики, у меня же
зарубались
два брата.
Там,
да, зарубались. И родители, когда уходили на выходные, ну, там, на субботу куда-то на полдня, мы просто, у нас до, я не знаю, до головной боли уже наигрывались. Я помню, как вот, ну, сложно было себя остановить.
Так и есть.
И просто вот, понимая свой такой опыт, я понял, ну, лучше сделать родительский контроль.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель воскресной школы, преподаватель курса по интегрированному планированию Президентской академии и Российском экономическом университете имени Плеханова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, Валентин, конечно, это все очень интересно и про гаджеты. А с чтением как у вас дела обстоят у детей?
Хороший
и как вы
вопрос.
На это вообще смотрите, как преподаватель?
Ну, я, безусловно, мне классический подход. Да, чтение, оно нужно. И желательно чтение все-таки книг бумажных. Ну, просто потому, что они в электронной версии могут куда-то не туда зайти, скажем так, и уйти вообще в другую степь.
Ну, и плюс опять к экрану привыкает глаз.
Да, экран, и, в общем-то, книга нужна, книга важна. Я могу дать такой совет, да, современным языком, лайфхак или как хотите называйте. Мы, когда ездим, нам там до храма ехать там полчаса, условно говоря, и это в любом случае там, ну, минимум час там тратится на это воскресенье, если суббота-воскресенье, то там 2 часа. И мы с детства, был такой передача «Чевостик», да,
да.
Вы знаете, там Вера Фома, по-моему, очень похоже озвучивали люди, вот, и Вера Фома, «Чевостик», в общем-то, мы начинали это слушать на дисках еще тогда, вот, и дети с детства привыкали слушать и, в общем-то, и воспринимать там энциклопедические какие-то знания в таком адаптированном виде. Потом «Вера и Фома» появилась. И вот потом «История в лицах» очень классная. Вот
история
всем советую. «История в лицах».
Вот практические советы.
Да, да.
Начались,
это прям очень... То есть нам, как взрослым, мы с супругой сидим, и нам очень интересно слушать. Там в прямых речах рассказана история, которая была, причем с эмоциями, с нужным градусом, и, в общем-то, все адаптировано, все классно, и ты по-другому смотришь, взрослые по-другому смотрят на истории. А дети нам такое выдают, а ты знаешь же, там, они знают хронологию уже, кто за кем был, кто когда царствовал, и они это запоминают как губка, и это делается вот так. Это я к чему говорю? К тому, что для них чтение не вызывает отвращения, потому что они, во-первых, привыкают слушать и привыкают воспринимать информацию, они ей делятся, и мы это поддерживаем. И когда ты ему даешь книгу, он начинает читать, потом, ну, единственное, может такой момент возникнуть, у меня сейчас вот средний сын Лев, он включает аудиокнигу, что-то делает, начинает ее слушать, но он, я ему говорил, ты там делай одно дело, не там 2-3 параллельно, но при этом он запоминает, он настолько привык, что у него вот очень хорошо, аудиопамять очень хорошая, то есть он и читает при этом, вот волшебник изумрудного города. Мы 1 января ходили в кино, они ходили в кино, они тут же, дети, казалось бы, 7 одному, другому 10 лет, они нашли после этого, сказали мне, сколько недочетов относительно книги. Книги.
И фильма.
И фильмы, да, что сколько там учтили, не учли, то есть они прочитали, и после этого стали дочитывать, я им еще книгу там серию купил, и они аудио слушают и читают, то есть на самом деле это очень важно, это очень полезно, это развивает интеллект, это в целом времяпрепровождение, да, это заменитель. И плюс это, ну, скажем так, это такая культура у нас. То есть каждый что-то там скажет интересное, а потом еще один, а я здесь прочитал, я здесь. То есть это внутренняя такая конкуренция в семье, в том числе, начинается. Но я так рефлексирую, думаю. То есть если это правильно, под правильным, скажем так, соусом задать, правильным тоном, то оно в них самих будет прорастать. Вот мне, честно говоря, самому уже стыдно, мне просто времени не хватает читать книги. Я последний читал книгу про тренинги. У меня вот курс через неделю, я там формат тренинга провожу, я там читал книгу про тренинги, а так художественная литература, я, честно говоря, сам давно в руки не брал, вот мне стыдно, мои дети читают, а я нет, это даже меня мотивирует уже найти время и прочитать.
Ну вы как, вы им говорите, так, все, все читаем, или ты сегодня почитал? Ну то есть вам приходится напоминать о чтении?
Да. А здесь...
Как это практически устроено?
Да, хорошо, здесь я рекомендую, тоже совет даю, но вот это спасибо супруге Ане Толкуновой, да, за то, что она этот совет мне привела, она говорит, ты вечером читай, именно папа, да, должен вечером читать. Вот. И когда ты вечером читаешь книгу, во-первых, они запоминают, говорят, пап, ты там остановились на такой-то главе, ты уже не помнишь, давай. И то есть ты им читаешь, потом они сами начинают читать, я, допустим, устал или там что-то не получается. Они просто днем открывают книгу и сами читают, я им даже ничего не говорю. И у них главное, чтобы у детей был интерес, а, б, чтобы они видели, что родители читают, и это, скажем так, интересно, правильно и хорошо, чтобы они слушали аудиокниги и в целом книги воспринимали как что-то интересное. То есть, ожидаешь, у них интерес, оно само прорастает, и они сами начинают, скажем так, это все дело отрабатывать. Ну, то есть, родители показывают пример и мотивируют, в какой-то момент отпускают, и у детей все начинается. Единственное, когда я говорю, так, вы читали или нет, это летом, а там раз-две недели, я говорю, так, список литературы. Ну, там, конечно, начинается вой, там туда-сюда, вот. Но ближе к августу, в августе уже я там спрашиваю, вот они говорят, ну да, пап, я вот это прочитал, а это... Ну, я не говорю, что, типа, все не прочитал, все там лишились мороженого. Я понимаю, что все они там прочитать не могут, но если они читают и ну, какие-то вот базовые вещи прочитали, я отпускаю этот момент. То есть тут тоже важен правильный баланс, чтобы не отбить у них желание читать. Да, то есть они должны делать с одной стороны, с другой стороны там сильно давить не надо. А, вот время для чтения мы пытались это с супругой вести, у нас не получилось. Вот именно перед сном хорошо выходит, то что они, во-первых, засыпают, во-вторых, они запоминают, у них, ну, скажем так, уже традиция такая вырабатывается, они сами просят почитать. Единственный конфликт, вот когда дочка младшая сейчас просит какую-то сказочку почитать, старшие такие, типа, ну
да,
нет.
Вот об этом я и думаю. Они же разновозрастные.
Да, но тогда я просто читаю ей сказочку, они такие, ну ладно, типа, ну, младшая, хорошо. Они просто днем сами открыли, прочитали. Все. То есть мотивация у них есть, они не надо думать, что она пропадает где-то. Она,
интересно.
Она прорастает на самом деле.
Спасибо вам, Валентин. Так. Это действительно очень такой продуктивный опыт, полезный, я думаю, нашим слушателям будет. Вот такой вопрос, наверное, в завершении этого часа хотелось бы вам задать. В чем конкретно вот для вас радость многодетной семьи? Это же целый феномен в некотором смысле, многодетная семья. О ней много говорят, но, по сути дела, там есть свой социум, свой мир, своя организация быта, своя психологическая обстановка. Это целая история на несколько отдельных программ.
Да.
Ну вот, да, хочется успеть хотя бы немного об этом поговорить.
Да. Ну, скажем так, здесь, наверное, несколько составляющих. Первое и основное – это, как ни банально звучит, это любовь. Причем любовь не к детям, а между супругами. Ну, наверное, первое и главное, здесь можно поставить жирную точку. Потому что именно любовь между супругами, она рождает детей, которые Господь благословляет, безусловно, вдыхает душу этим детям, но они настолько уникальны и разные, что ты эту любовь кратно умножаешь между детьми. и ты сам не понимаешь, как это происходит. То есть иногда до слез, честно говоря, бывает, что ты просто не понимаешь, откуда это все. Откуда они такие разные, они такие интересные, они тебя так любят. В общем, ну, не знаю, наверное, вот в этом я смотрел, рекомендую посмотреть сериал «Многодетство», «Многодетные», как
вот
это так
недавно,
называется.
Недавно, по-моему, вышел, да?
Да, очень хороший.
Очень.
И там внучка спрашивает у дедушки: дедушка, а вот почему там у вас столько детей, и все, и там про современную жизнь, про Москву, они потом уехали в деревню.
Да.
И он классный, там есть такая фраза про суперсилу. Он говорит: у нас есть суперсила. У нас, и там часто это повторяется, вот, и я могу точно повторить за дедушкой этим из сериала «Многодетная», что суперсила – это любовь. И он ее именно и имел в виду, когда говорил слово «суперсила», и это прям сквозило через весь сериал. Рекомендую посмотреть этот сериал. Я думаю, там будет прям вот, ну, люди с открытой душой и открытым сердцем прям все оттуда возьмут и все, на все вопросы найдут ответы. Вот. Ну и, конечно же, пример наших родителей. Я не могу не передать поклон нашим родителям. У супруги две сестры, у меня два брата. Безусловно, опыт родительский, он дает силу, навыки, какие-то возможности, что да, действительно так можно, все сдюжим, при том, что опыт многодетства, то лично у меня, в общем-то, скажем так, мне, ну, мама так и говорила, что ей говорили мне не рожать, да, это были 90-е годы, да. Ну, 80 там какие-то, вот, и ее отговаривали, она родила меня, и, в общем-то,
третий,
я из-за
потому что...
Да, третий, это был... это не только поэтому. У меня два брата, двойняшки, они в один день родились на Благовещение. И я старше их, я младше их на полтора года всего.
Mm-hmm.
То есть мы прям
разница,
очень рядом все, а тогда сложность с зарплатами, там, с едой, со всеми делами, в общем-то, ну, перестройка, в общем-то, непонятно вообще, что будет. И даже вот этот опыт мне ценен, я благодарен маме, благодарен родителям, папе. В общем-то, что это произошло, и я понимаю, что все возможно в этой жизни.
Ну, тут же очень важно, говоря молодежным языком, какой-то вайб такой в доме организовать, чтобы детям было хорошо там, чтобы они не выросли и не сказали: так, все, одного рожу и добренько.
И добренько. Ну, да, наверное, но, Кир, тут опять-таки вот слово «любовь», оно все поглощающее, то есть оно и дает надежду и веру, что с рождением вторым будет какая-то еще одна интересная история,
да,
и там и с третьим, и так далее. Вайб, он в том, что ты приходишь домой, ты не одинок, у тебя есть те, кто тебя любит, обнимет, скажет тебе добрые слова, даже если устал, там, приготовит что-то, с кем-то ты поиграешь, и, в общем-то, он в обычных семейных радостях, да, и в отсутствии одиночества, угу, и приумножения любви. Вот, наверное, так.
Ну, Валентин, раз мы говорим о любви, то, конечно, нужны рецепты, как в многодетной семье эту любовь, угу, сохранить между супругами, потому что очень много забот, быта, проблем. Тут и в немногодетной это целая история — любовь сохранить и приумножить. А в многодетной понятно, что есть свои огромные плюсы. Ты,
да,
за счет этих детей приумножаешь эту любовь тоже, в том числе.
Да, да.
Но, с другой стороны, понятно, что и усталость, и раздражение, и какие-то взаимные претензии копятся, и потом могут вылиться неизвестно во что. Вот вы человек, я так понимаю, стратегического мышления.
Да.
Мы с вами уже вторую программу делаем, и я каждый раз этому удивляюсь, насколько действительно вот эта вот стратегия у вас в голове выстроена вообще по всем фронтам. И давайте, наверное, об этом и поговорим, как вот ту самую любовь сохранить, mm-hmm, пронести, чтобы дети и внуки уже потом в ней как-то купались. Понятно, что вы еще до этого момента не дожили,
да,
но у вас, mm-hmm, наверняка есть какие-то свои по этому поводу размышления.
Да, но что сказать? Что сохранению любви, я бы так сказал, я когда говорил тост на 15-летие нашей совместной жизни, пригласил всех родственников вот в ресторан, решил это отметить, да, потому что 15 лет не шутка.
Не шутка.
А, вот, 5 детей тоже не до смеха, хотя иногда бывает так, что мама, не горюй. А, в общем-то, я сказал о том, что любовь – это как вино, да, оно с каждым годом все лучше и лучше становится. И вот по мне вопрос, как сохранить любовь, ну, наверное, он немножко ущербный. А вот как приумножить любовь, Вот это вот главный вопрос. Как вино его приумножить, то, чтобы с каждым годом было все лучше и краше. Для этого нужно помнить о том, что твоя супруга или твоя вторая половина – это часть тебя, вот, что она тебе дала там, таких замечательных людей. То есть быть благодарным своей второй половине, смотреть на обычные радости детей и тоже быть благодарным Богу за то, что они у тебя есть, дети, и эти радости они тебе дарят. То есть ценить эти радости, скажем так, их копить у себя в сердце. И, безусловно, таинства церковные, они дают, они укрепляют эту любовь, они дают тебе надежду на то, что эта любовь потом приумножится, а закончив эту жизнь, в той жизни ее будет бесконечно много. И сейчас мы этой любви как раз-таки здесь и учимся. И, безусловно, вера и Господь дают тебе, с одной стороны, не унывать, с другой стороны, понимать, что такое промысел, вот, о котором я сказал через там, 10 лет, да, вот наши семьи соединились, да, и там родились дети, да, и ты, понимая это, ты живешь вот этой будущей надеждой, что дальше будет лучше, интересней, красивее, и, соответственно, что эта любовь приумножится, и когда ты мыслишь о том, что она приумножается, то она будет сама по себе расти и наполнять эти замечательные сосуды любви семейные.
Спасибо огромное, Валентин, но все равно вот слышу в ваших словах, конечно, основное это таинство, и спасибо вам за это, потому что это единственное, наверное, на что мы можем опираться, да, в нашей человеческой немощи, это Христос, потому, да, что и не любви бывают периоды, и любви бывают периоды, всякое бывает, но цепляться мы можем только за ризы Христова, и в этом, конечно, наше,
в этом наше спасение.
Спасение, и... да. Да. Спасибо огромное, Валентин. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучшие и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в этом часе был Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель воскресной школы, преподаватель курса по интегрированному планированию Президентской академии и Российском экономическом университете имени Плеханова. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.